Дело Строс-Кана, обвиненного в изнасиловании нью-йоркской горничной, обернулось скандалом, в который теперь втянут и французский политик, и нью-йоркский прокурор, и вся Франция. Здесь сейчас горячо обсуждают тактику американской Фемиды, сделавшей, как выяснилось из слов самого прокурора Сайруса Венса, слишком поспешные выводы и чересчур решительно вставшей на сторону потерпевшей, не заслуживающей, как теперь считают юристы, безусловного доверия. Французские интеллектуалы, в среде которых всегда сильны антиамериканские настроения, сделали Строс-Кана знаменем в борьбе с тем, что они считают ковбойским правосудием. Близкий друг Строс-Кана, Бернар Анри Леви, известный философ, влиятельный обозреватель нравов и острый критик американских порядков, обвинил нью-йоркскую прокуратуру в каннибализации юриспруденции, которую принесли в жертву таблоидам. Свою лепту, свежую расприю, внесли и французские туристы. Они жалуются, что в нью-йоркских барах на них смотрят как на извращенцев, которые не только едят лягушек, но и домогаются беззащитных горничных. Вся эта шумная история хорошо иллюстрирует сложные, противоречивые, мучительные отношения любви-ненависти, которые не стали проще с тех пор, как французы 125 лет назад подарили Америке статую свободы. Парадокс заключается в том, что новый свет всегда интриговал Францию, давшую миру лучших интерпретаторов американского эксперимента, в первую очередь великого де Токвиля. Со своей стороны Америка, особенно провинциальная, относилась к Франции как атаман Платов из Левши, который, по словам Лескова, не мог по-французски вполне говорить, но он этим мало и интересовался, потому что был человек женатый. Неудивительно, что такая Франция веками манила американцев. Зная об этой страсти, ядовитый Оскар Уальд сказал, что хорошие американцы после смерти попадают в Париж, но а плохие в Америку. Несколько поколений спустя ситуация изменилась мало. Об этом говорит новый фильм Вуди Аллена, мы недавно обсуждали его в американском часе, «Париж в полночь». Эта картина, которая уже заработала в Америке около 30 миллионов, стала самым успешным фильмом Вуди Аллена в американском прокате за последние 25 лет. Париж обошла только Хана и ее сестры, но еще не вечер. Секрет этой непритязательной, но очень симпатичной картины, конечно, в том, что Аллен снял фильм как бы для всех. В зал приходят две категории зрителей. Те, кто хочет вспомнить о своем посещении Парижа, и те, кто еще только мечтают туда попасть. К тому же в фильме Вуди Аллена мы встречаем главного проводника американцев по Парижу, Эрнста Хемингуэя. Хотя очень многим, включая меня, именно он открыл Америку. Америке Хемингуэй открыл Европу. Говорят, что после его книг застенчивые, не знающие языков янки перестали бояться европейских официантов. Вряд ли, впрочем, этот слух полностью соответствует действительности уже потому, что первые американцы добрались до Парижа задолго до Хемингуэя. От длинной и бурной связи выходцев из Соединенных Штатов с французской столицей рассказывает новая книга крупного историка Дэвида Макколлога «Американцы в Париже». У микрофона ведущая книжного обозрения американского часа Марина Ефимова.
Замечательный историк и рассказчик Дэвид Макколлог и до этой книги много писал о влиянии Франции на формирование Соединенных Штатов в период становления. Но его книга «Большое путешествие» стоит в особом ряду. Это поэтическое и благодарственное послание Парижу от имени всех американцев, посещавших Францию в XIX веке. Американскими путешественниками были тогда богатые и свободные молодые люди в возрасте от 20 до 30 лет, честолюбивые, по словам Макколлога, и с серьезными намерениями. Врач, поэт и эссеист Оливер Уэндел Холмс, изобретатель Сэмюэл Морзе, писатель Джеймс Финмор Купер, политик, будущий сенатор Чарльз Самнер, писательница Харриет Бичер Стоу, скульптор Август Сен-Гаден, первая американская женщина-врач Элизабет Блэквелл.
В канун отплытия из Америки эмоции путешественников достигали высшего напряжения. На них накатывали то меланхолия, то воодушевление, и последний взгляд на берега Нового Света всегда застилали слезы.
Морское путешествие было тяжелым, а во французских портах непривычных американцев непременно встречали моросящий дождь и ужасная бюрократия, восходившая, вероятно, ко временам гальских войн Цезаря. Но после всех тягот и треволнений путешествия, после таможен и тряских дилижансов, однажды утром путешественники просыпались в Париже.
Никто из них не видел города таких размеров и разнообразия. Города, чей вид и чье настроение так неузнаваемо менялись в разное время суток. Города с такой историей. Американцы были провинциальны, впервые пересекли океан, почти не читали французской литературы и не могли вообразить, что есть город, в котором даже завтрак может стать соблазном. Они были неопытны и впечатлительны, и Париж, как никакой другой город, давал им почувствовать, что старый свет действительно стар.
Вдохновил эту волну путешествий из Америки француз, генерал Лафайет. Героический маркиз, участник американской войны за независимость, через полвека в 1824 году снова приехал из Парижа в Америку, почетным гостем благодарной нации. На приеме в Белом доме Лафайет рассказывал молодым американцам о вдохновляющей и преображающей силе Парижа. И первыми, кого он соблазнил, были два друга – художник Сэмюэль Морзе и писатель Фенимор Купер.
Морзе приехал в Париж художником, а уехал изобретателем. В 1832 году он увез с собой в Америку идею, которая стала зародышем телеграфа, а в следующий свой визит импортировал из Парижа идею дагеротипа. Рядом с Морзе на парижских улицах и в кафе постоянно видели его друга Фенимора Купера, чья книга «Последний из магикан» уже украшала витрины всех книжных магазинов Парижа. Купер был польщен вниманием парижан. Он писал в письме: «Французы понимают, что мой роман – единственная популярная книга, изданная в Америке со времен Бена Франклина».
Для большинства американцев Париж был не только красавцем городом, но светочем цивилизации, культуры и науки. Каждый уважающий себя врач стремился пройти курс обучения в Париже. 23-летний Оливер Уэндел Холмс учился у патолога Пьера Карла Александра Луи, который убедил его, как и других талантливых врачей, в бессмысленности кровопускания, веками применявшегося медиками во всем мире. Холмс также вывез из Парижа методы экспектанте, методы лечения, основанные на идее, что врач должен помогать организму самому бороться с болезнью. Женщина-врач Элизабет Блэквелл, вернувшись из Парижа, основала первую клинику с женским медперсоналом. Чарльз Самнер был так потрясен знакомством в Париже с медиком-негром, что посвятил жизнь борьбе с рабством. История каждого американца в Париже написана Маккаллагом как короткий рассказ. Рецензент Стэси Шиф так описывает стиль книги.
Гранд-тур Маккаллага по Парижу импрессионистичен. Вот сценка. Харриет Бичер Стоу целый час, как вкопанная, стоит перед картиной Теодора Жирико «Плод медузы». Она была уверена, пишет Маккаллаг, что за всю историю не было создано живописного полотна такой эмоциональной мощи. Одна эта картина, по ее мнению, стоила путешествия во Францию. В книге приведено много заметок нью-йоркского скульптора французского происхождения Сент-Гадена, который помогает нам увидеть глазами француза такие спорные по тогдашнему времени достопримечательности Парижа, как кабаре Фалибержер, развлекательные круизы по Сене или новые тогда улицы и бульвары градостроителя Османа, вызвавшие бурю возмущения у парижан. Вообще, в книге «Большое путешествие» Париж увиден по большей части глазами художника.
Мрачные страницы истории Парижа XIX века отведены запискам свидетеля событий. Американский посол Элая Ошборн провел в Париже всю франко-прусскую войну 1870-71 годов, блокаду и символическую трехдневную оккупацию.
Главная тема разговоров в Париже – еда. Кошачье мясо считается деликатесом, и проблема засилья крыс решилась сама собой.
К 1 марта 1871 года, когда немецкие войска прошли маршем по Елисейским полям, Париж уже похоронил более 65 тысяч своих граждан, жертв блокады. Уошборн, который мужественно отказался покинуть пост и в следующие, еще более кровавые месяцы Парижской коммуны, писал: «Город превратился в ад на земле. Был день, когда сено порозовело от крови». Американская художница Мэри Кассат, приехавшая в город вскоре после падения коммуны, записала: «Отель де Виль выглядит как древнеримские руины». 60 тысяч каменщиков поднимали Париж из руин. Автор книги «Большое путешествие» ведет нас об руку со своими персонажами от Холмса до Айседоры Дункан по Парижу историческому, научному, художественному. И только одного Парижа не хватает, как заметила рецензент Шеф.
В книге совсем нет Парижа эротического. Если верить Маккаллагу, никто из путешественников не заметил того, на что обратил внимание Марк Твен – на восхитительно аморальных субреток. Наоборот, упомянутый в книге отец художника Джона Сарджента досадует на пресную семейную атмосферу жизни парижан. Архитектор Сент-Гаден упорно уходит от вопросов о его парижских любовных похождениях. Словом, похоже, что в XIX веке многое из того, что происходило в Париже, оставалось в Париже.
Зато все в книге прямо подтверждает идею автора о роли Франции в формировании Америки, во всяком случае ее культуры. Не говоря уж о статуе свободы, подаренной Франции, оттуда же была доставлена и открыта в Нью-Йорке в 1881 году 500-килограммовая бронзовая статуя героя гражданской войны, работы Сент-Гадена. А позже его же конная статуя Шермана, стоящая теперь в Центральном парке. Сын Сен-Гадена писал:
«Только в Париже художник может сравнить себя с современниками, представить свои работы на суд мира и понять раз и навсегда, насколько он хорош или плох».
Но важнейший урок, который почти все американцы, включая Томаса Джефферсона, извлекли из пребывания в Париже, сформулировал тот же Сен-Гаден. «Жизнь в Париже была для меня восхитительным опытом, во многих смыслах неожиданным, особенно в осознании того, что я до мозга костей американец».
It's very clear, our love is here to stay, not for a year, but ever and the radio and the telephone and the movies that we know may just be passing fancies and in time may go.
Говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Диалог на Бродвее. Человек-паук и другие беды театральной машинерии. Ратманский в Нью-Йорке и в Нью-Йоркере. Прокофьев в американском контексте. Необыкновенные американцы Владимира Морозова. Инвалид Гарри Рэндалл.